Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Светлый вечер на Радио «Вера». Здравствуйте. В студии Константин Мацан и Алла Митрофанова.
Добрый светлый вечер.
Сегодня у нас в гостях Александр Гизалов, эксперт по социальному сиротству. Всем хорошо известный человек, уже бывавший у нас в студии на «Светлом вечере». Здравствуйте.
Добрый вечер.
И Елена Любовина, заместитель директора благотворительного фонда «Абсолют помощь». Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Гизалов родился в 1968 году в поселке Тума Рязанской области и с момента рождения был отдан детский дом. Учился в Петрозаводском училище культуры по специальности актер и режиссер народных театров. Окончил Петрозаводский государственный университет по специальности социальная работа. Эксперт Общественной палаты Российской Федерации, а также многих социальных организаций. Автор нескольких книг, среди них «Соленое детство» и «Просто о сложном». Женат, воспитывает 4 детей. Елена Любовина родилась в городе Алма-Ата, окончила Петрозаводский государственный университет. Более 15 лет занимается связями с общественностью в сфере благотворительности. Автор многочисленных публикаций, посвященных проблемам отношения к детям с нарушениями развития. Заместитель директора благотворительного фонда «Абсолют помощь». Воспитывает приемного сына.
С 1 сентября 2015 года в России официально перестают существовать детские дома. Вот я об этом узнал с удивлением недавно.
Вот первый вопрос – это хорошо или плохо? Да, а дальше начинаются уже другие
вопросы. Вопрос, что это значит еще?
Вот да.
Александр.
Давайте разбираться.
Ну, на самом деле, 16 лет назад я начал говорить о том, что детских домов в России не должно быть, и, надеюсь, их не будет.
Вас тогда вот очень странно, что вы после этого еще продолжали говорить, выступать в публичных местах. Я помню, как это было. Ну, не 16 лет назад, а чуть позже, да, чуть, там, скажем, лет 7 назад, да, как это все начиналось, и какую бурю агрессии вызывали ваши слова. Как же так, детские дома, куда, которые
бедные
мы опекаем,
дети.
Ездим, помогаем, да, бедные дети, куда же они пойдут, и так далее, и так далее. Вот, вот с чем вы тогда столкнулись? Это просто я ретроспективу такую небольшую даю
нашим слушателям. Ну, на самом деле, это продолжается это и сейчас. Считается, что самое лучшее, что можно предложить детям, это детский дом. Потому что у нас действительно есть проблемы с кризисными семьями, у нас есть проблема, что мать пьет, отец там гуляет или вообще исчезает. И население, вот недавно было исследование такое проведено на одном из радио, 50% населения считает, что если семья в трудной жизненной ситуации, то лучше отправить в детский дом. Это вот как раз ответ на то, что мы еще пока не подошли к той точке, когда все будут понимать, что лучше для ребенка пьяная мать, чем детский дом. С матерью можно работать, с детским домом уже работать не получится.
И правда лучше?
Что же... Лучше заключается в том, что, во-первых, это мать, во-вторых, с пьяной матерью можно работать, а если ребенок попал в детский дом, это уже плохой родитель, детский дом. Поэтому, на мой взгляд, надо понимать, к чему приведет отрыв ребенка от матери.
Так, ну, 15 лет назад, вы 16,
да.
Вы начали говорить о том, что в России детских домов не должно быть как класса.
Да.
И вот сейчас вас услышали, что произошло?
Ну, на самом деле произошло накопление информации, накопление проблемы, вот, потому что 15 лет назад о детях-сиротах в месяц писали один раз. Сейчас в один день пишут до 30 материалов о детях-сиротах. Поэтому повысился градус значимости этой проблемы и осведомленности граждан и общества, а в том числе и власти, соответственно, и в СМИ, о том, что детям-сиротам все-таки лучше жить в семье, если там он оказался сиротой. Учитывая, что в детских домах 90%-98% детей – это дети, чьи родители живы. Соответственно, надо работать с живыми родителями.
Я все-таки с упорством маньяка спрошу. С 1 сентября в нашей стране с детскими домами что поменяется?
Ну, во-первых, надо уйти от стигмы слова «детский дом», потому что стигма – это нехорошее. Дети, которые выходят из этой системы, они не могут себя иногда нормально позиционировать и представляться. А ты откуда, Ваня? Я из детского дома. Уже возникает трудность, вот Лена будет сегодня говорить, на работу не берут, боятся, а из детдома, это те, которые, и так далее. Вот это, чтобы те, которые ушло, нужно хотя бы убрать само название «детский дом», потому что действительно за ним много чего стоит. Это были и времена, и голодные, и военные. У нас было 4 периода, да, когда мы получили детские дома. Это и гражданская война, это Великая Отечественная война, это когда государство за нефтедоллары, по сути говоря, открыло для себя возможности устраивать детей в школу-интернаты, да. А сегодня это можно поправить, потому что общество может на себя брать ответственность и брать в свои семьи детей. Вот Лена Любовина это сделала, и у нее ребенок воспитывается. Поэтому детский дом сегодня, как атавизм, нужно просто-напросто ликвидировать как кластер.
Продолжаю Костин вопрос. 1 сентября, вот за этим рубежом, что ждет те учреждения, которые до 1 сентября назывались детскими домами? То есть все дети, все они будут ликвидированы, дети выпущены на свободу, на волю, или там разобраны в первые попавшиеся семьи?
Амнистия,
или...
амнистия, да?
Да, что? Вот, Саш,
на
как
самом деле
на практике?
Будет следующее. Во-первых, реструктуризация учреждений с точки зрения показателей учреждения. Раньше показатель был такой: мы пасем, мы детей выпускаем. Сегодня KPI, так назовем его, да, это сколько мы детей устроили в семью, сколько мы детей вернули в семью и так далее. Перед обществом и общество и государство ставят перед учреждениями новые задачи.
То есть учреждения остаются, но у них меняется название.
Функционал меняется.
Функционал,
меняются приоритеты, меняются отношения, появятся новые специалисты в учреждениях, появятся, уже сейчас работают центры семейного устройства, школы приемных родителей, ну и так далее. То есть учреждение
семьи,
а вот
да.
Я вот как раз хотел бы Елену спросить, вы как представитель фонда и человек, работающий, что называется, в поле, да, с выпускниками детских домов и с их последующей социализацией, что-то в вашей работе теперь изменится после вот этого нововведения?
Ну, надо сказать, вот почему общество считает, что детский дом для ребенка лучше, чем его кровная семья, родная семья? Потому что детский дом зачастую ставит перед собой задачи и цели именно содержания в каких-то хороших, комфортных условиях ребенка. И в детских домах действительно хорошо кормят, в детских домах действительно хорошие условия для того, чтобы ребенок, ну, каким-то образом был просто вырван из вот этого алкоголического угара, в котором семья живет.
А где-то будет согрет. Как бы,
а
да?
Где-то будет просто согрет и накормлен. Да, можно сказать, что во многих регионах и действительно
сегодня. Нет бедных детских домов. Я считаю, что чем детский дом беднее, тем лучше.
Почему? Ну, если говорить про детские дома, то на самом деле мы провели такое небольшое исследование и спросили вот школы-интернаты Московской области, что, в общем-то, я могу рассуждать на эту тему, потому что там дети, в общем-то, такие же, оставшиеся без попечения родителей, но еще и с диагнозом. Ну, то есть мы можем приравнивать, да, здесь рассуждая о детском доме или о школе-интернате, потому что и там они живут. В каждом учреждении есть около 5-10 фондов, которые им помогают.
Угу.
Помогают, делают ремонт, общаются с детьми, выезжают, волонтеры. То есть на сегодняшний день не проблема содержания самого учреждения. Общество повернулось, очень много говорят и очень много участвуют в жизни самого учреждения, но не это надо ребенку. Ребенку нужно чувствовать себя независимым. Ему нужно понимать, что ответственность за его жизнь после выхода будет на нем. В самом учреждении таких задач сейчас не ставят. Там есть предметы такие, как, допустим, бытовое ориентирование, где должны учить варить суп, где должны учить ходить в магазин и так далее. Но при этом где-то это делается так, как нужно, а где-то этот кабинет закрыт просто на ключ, потому что главное, чтобы он 6 раз был накормлен, главное, чтобы был какой-то порядок, главное, что мы его согрели, главное, что мы его здесь учим, и есть какие-то вот такие вот очень понятные материальные возможности для ребенка.
Но дальше... просто измеряемые, видимо.
Да, но дальше ребенок сталкивается с проблемами, когда он остается один на один, и когда, собственно, стены учреждения закрываются для него, он либо чувствует эту пуповину и хочет вернуться в тот коллектив, где за ним там ухаживали, где ему варили суп, где стирали ему белье и так далее. Да? Он не может сам остаться один на один. И та статистика, которая есть сейчас, ну, я называю ее народной, потому что нет официального подтверждения о том, что только 10% выпускников детских домов и школ-интернатов могут каким-то образом найти свое место в жизни, она действительно правильная.
Да.
Потому что, общаясь с выпускниками, ты слышишь и видишь, что вот я выпустился в 2010 году. Мы брали буквально в пятницу интервью в интеграционном лагере, который проводит фонд как раз с детьми, сиротами из коррекционных школ-интернатов. И мальчишки говорили, что вот я в 2010 году выпустился, а у меня уже 3 парня сейчас моих одноклассников сидят. Второй пошел уже на вторую ходку, один из них, да. И они не умеют, они не знают, они вот пытались как-то, они не хотят работать, потому что они получали какие-то деньги, дотации от государства, стояли на бирже. Они не получили ту профессию, которую хотели бы получить в силу каких-то ограничений.
Не потому что сами дети, как люди, плохие.
Потому что сама система заточена на другое. Не на то, чтобы научить ребенка целеполаганию и каким-то образом его отправить в жизнь, как это делается в хорошей семье, где мы учим своих детей каким-то вещам уже не только быть привязанными к нам, к родителям, да, уже думать о будущем и смотреть в будущее. А именно вот здесь и сейчас выполняют свою задачу детский дом и коррекционное учреждение. Что будет дальше? Интересует ли специалистов или нет, думаю, что да. Но, к сожалению, этому не дается такой ход, который нужен, и поэтому такая статистика грустная.
В свое время я прочитала книгу Саши Гизалова «Соленое детство», и она, конечно, очень много мне дала представлений и знаний о том, как вообще устроена изнутри жизнь в детском доме, потому что, Саша, вы сами выпускник детского дома, да, и писали с позиции личного опыта. Не знаю, насколько сейчас изменилась эта ситуация, да, но то, что вы там описывали, та система просто, да, я просто хочу иллюстрацию дать к словам Лены, та система, которая внутри детского дома работает, она действительно взаимодействует. Отношения между детьми не дает возможности для дальнейшей социализации. Во-первых, между детьми есть определенные отношения. Старшие, конечно. Да, они, то есть это такая дедовщина, да,
ну
своеобразная.
Да, нормально, да.
Старшие, система. Они, так скажем, контролируют младших, да, и при этом очень правильно ведут себя в ситуации, когда приезжают взрослые, спонсоры и так далее. У младших есть своя роль. Они должны спеть песню про мамонтёнка, исполнить ее так, чтобы спонсоры прослезились и в следующий раз привезли еще больше подарков. Старшие в этот момент, они стоят с насупленными такими носами, да, и хмурыми лбами, и изо всех сил вот делают вид, что, да, действительно, нам здесь тяжело и прочее, прочее. И эта система, то есть дети поставлены в условия, когда они волей или неволей становятся...
Иждивенцами.
Ну, да, такими.
Иждивенцами.
Потому что у них уже сформировано определенное отношение к окружающему миру. Откроется небо, оттуда посыплются подарки, и так будет постоянно. И они не очень представляют себе, что после 16 лет, когда они выйдут из детского дома, им придется каким-то образом самостоятельно на ноги становиться. Вот это и есть катастрофа.
Конечно.
И вот теперь я продолжаю гнуть свою линию.
Да.
После 1 сентября эта ситуация получит какое-то новое разрешение?
Ну, вы знаете, на самом деле разрешение только в одном, что вектор государственной политики начинает меняться. Нельзя сказать, что там все так просто. Это изменение законодательства, это изменение стандартов работы сотрудников детских домов, и сейчас, наконец-таки, появились стандарты работы органов опеки. Поэтому, на мой взгляд, этот вот большой корабль, такой советский корабль, я его называю, да, он начал потихонечку поворачиваться туда, куда надо, не стоять там на рейде где-то, а начать двигаться, потому что... переломить эту ситуацию вот спустя там 16 лет моей практики, но это только потому, что, вот еще раз повторюсь, это вот влияние общества, это СМИ и так далее. Поэтому не все учреждения этого хотят, не все сотрудники к этому готовы. Многие считают, вот как раз Алла, многие считают, что лучше жить в детском доме, потому что будут постоянные блага и так далее. Когда это будет уже система, которую вырастила и сделала Мария Феликсовна Терновская, это патронатное воспитание, да, когда 99% детей живут в семьях, а учреждение является центром сопровождения, где можно заказать услугу, получить сопровождение, супервизию и так далее. На мой взгляд, и спонсоры как таковые рассосутся. Вот они перестанут просто вот это вот давать кариес, эти гедонистические воззрения на жизнь и так далее.
Давать кариес – это в смысле перекармливать шоколад.
Ну, возьмем Москву.
На русский,
возьмем да. Москву, да. Под Новый год ребенок из детского дома получает до 70 новогодних подарков. Ну, это в Новый год, ну, представьте
один
себе,
ребенок.
Да? Один ребенок. И представь, куда потом это все девается, да, ну и так далее. К чему это приводит? Это вот у него, он начал это в 7 получать, а закончил в 16. Представьте, сколько времени, учитывая, Алла, что сейчас в детских домах дети не работают согласно санпинам. То есть они не убирают, они не готовят, они просто там находятся. И вдруг приходят постоянно люди, которые чего-то им там присылают, приносят, подбрасывают. Это же развивает иждивение в кубе.
Ну, значит, если я попытаюсь суммировать, с 1 сентября меняется название, то есть словосочетание «детский дом» исчезает.
Исчезает, это очень важно.
Как теперь это будет называться?
Центр семейного устройства сопровождения детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.
И меняются приоритеты работы этого учреждения.
Да, надо говорить об этом. Я думаю, что это, на это потребуется где-то лет 5-7. Но, по крайней мере, у нас сейчас молодые кадры туда пойдут, потому что они будут понимать, чем... Потому что приходит молодой специалист в детский дом. Я получаю такие постоянные письма. Я не понимаю, что я там делаю. Я специалист, я психолог. Я занимаюсь каким-то пасением детей, как бы он там ни упал, где бы он там, чего с ними... А я не занимаюсь своей прямой работой. Я готовлю ребенка к семью, пишет мне психолог. Я хочу готовить, но в связи с тем, что загруз там 100 детей, да, загруз такой, что я не занимаюсь своей работой. И когда он будет заниматься своим функционалом, учитывая, что в детском доме функционал как таковой размыт, непонятно, кто чем занимается, кроме директора, который занимается с фандрайзингом, по сути говоря, да, будет четко поставлена задача отправить ребенка в семью, сопровождать, подготовить, ну и так далее.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напоминаю, что Александр Гизалов, эксперт по социальному сиротству, публицист, общественный деятель, и Елена Любовина, заместитель директора благотворительного фонда «Абсолют помощь», приемная мама, сегодня у нас в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Я хотела сказать, что справедливости ради надо отметить, что есть детские дома и школы-интернаты, которые давным-давно выполняют такую функцию центра. И это человеческий фактор.
Конечно,
это зависит от тех
конечно.
Людей, которые работают в этом
учреждении. Но у нас
законодательства
такого не было.
Да, это не было на уровне.
Кадры решают все, как
всегда. Кадры решают все, и надо сказать, опять же, возвращаясь к интервью выпускников, это просто живо. Мы разговаривали буквально вот 3 дня назад с ребятами. Каждый ребенок вспоминает какого-то конкретного человека в учреждении, который ему помог как-то в его становлении, в его мыслях, в его эмоциях, чувствах, в целеполагании. И этот человек был в этом детском доме, именно поэтому эти ребята успешны.
Это может быть воспитатель.
Это может быть воспитатель, это может быть директор, это может быть психолог, это может быть какой-то... Это повар, может быть, о котором вспоминают, как о человеке, который действительно выполнял роль наставника и который вот поставил там какие-то определенные задачи перед ребенком дальше.
Какую конкретно помощь в этом смысле? В смысле, дети особенно ценят, что им помогло, о чем они рассказывают в первую
Вы знаете,
очередь.
Все говорят о том внимании, которое они добивались получить от своих педагогов, от воспитателей. То есть они говорят о том, что я всячески привлекал внимание. Мне надо было, чтобы со мной говорили, мне надо было, чтобы мне отвечали на мои вопросы, мне надо было услышать какие-то ответы, а эти вопросы были. И было много специалистов, которые работают с детьми, которые просто ребенка отправляли, наказывали, потому что он был слишком... не такой, как все, потому что система предполагает какие-то определенные качества ребенка. То есть он, по сути, должен не отсвечивать. Да? У него есть распорядок, он должен по этому распорядку жить. Если у тебя возникает много вопросов, ты мешаешь работе этого системы, потому что у педагогов, опять же, есть какие-то отчеты, есть какие-то другие задачи, которые они выполняют. И не всегда все направлено на ребенка, потому что, опять же, наша государственная система такого контроля учреждения, она подразумевает все-таки, что многие-многие силы специалистов, педагогов, директоров, они направлены на какую-то вот отчетную систему и на внешние источники, нежели чем на ребенка. А есть те люди, которые действительно вот включаются в процесс, но, как правило, такой человек в школе-интернате или в детском доме 1-2. Хотя педагогов много, но ребята говорят именно про Галину Викторовну, именно про Марию Ивановну, именно еще про какого-то человека, который неформально общается с ребенком, то есть не по той системе, которая, в общем-то, указана, да, а именно по своим каким-то. То есть он, как директор детского дома, заставляет детей работать, хотя он знает, что если приедет проверка, то он получит за это действительно какой-то выговор, потому что нельзя мести. Если увидят ребенка, метущего территорию, то сразу же может учреждению быть наказание, потому что нельзя это делать, это детский труд. Но он говорит, нет, я не хочу сибаритов растить, я не хочу воспитывать здесь иждивенцев. Они у меня будут работать, несмотря ни на что. Так говорит, допустим, директор Новопетровской коррекционной школы-интерната. Он переживает за детей, он детей реально воспитывает в духе того, что ты сам должен уметь стирать носки, готовить. У него много... в этом направлении движется.
Вы сейчас, прошу прощения, не навлекаете на человека, дамоклов меч не будет?
Прокуратуру.
Я думаю, что прокуратура к нему выезжает частенько, и дело в том, что он просто объясняет какие-то вещи, потому что он в открытую об этом говорит, что я не могу допустить, чтобы мой ребенок в моем учреждении просто стал иждивенцем. То есть как раз он не пускает тех самых волонтеров с подарками, потому что не нужно. У него есть развит спорт, и к нему приезжают хорошие тренера, которые тренируют детей, и они занимаются спортом, они учат жизни, то есть у них есть другие совсем
Александр,
формы
общения. Александр, вы такой опыт наблюдаете, да?
Вы знаете, я хочу добавить такое, Лена все правильно говорит, ребенок должен выйти из учреждения с набором каких-то уникальных уже полученных навыков. Он должен уметь за себя постоять, он должен знать свои права, он должен уметь зашить носки.
А обязанности свои он должен знать?
В том числе. Но это в детском доме это априори, да, там попробуй, не забалуешься. Значит, и, конечно, какие-то универсальные навыки. Я, например, от жестокости в детском доме уходил просто на секции, на спорт. Ходил на ложки, на хор и так далее. То есть я спасался от жестокости посещением разных вот этих вот возможностей.
А вы дополнили, что это спорт немножко,
от жестокости,
да?
Какой? Что это?
Ну,
вот
в детдоме били постоянно старшие, и чтобы не попадаться им на глаза в течение дня, я придумал себе такую технологию. Я ходил в местный клуб, ходил на ложки, на хор, ходил на
ложки
секции.
Ложки, в смысле, на деревянных ложках?
На деревянных ложках, ложкарем, да, играл. Да, да. Потом, когда был один раз концерт, и приехал представитель обладателя, оно вот, на наше выступление лошкарей. У нас была целая группа лошкарей в таких народных костюмах с поясками, с ложками. Вот. И там этот директор этого нашего учреждения говорит: а вот у нас есть еще замечательный коллектив прямо со сцены, а впереди сидит Александр Гизалов, воспитанник детского дома. Ну, там все сразу понятно, да, но они ведь не понимают, что я вынужден туда пойти был. Мне не совсем нравилось это, я хотел что-то другое. Но в связи с тем, что выбора в учреждении, а что такое выбор? Это наличие профессионального тренера, наличие профессионального какого-нибудь хормейстера. Там же тоже это большая проблема, это западает нота, да. И когда я смотрю конкурсы творчества детей-сирот, я за волосы хватаюсь, на дыбы волосы, потому что дети коряво поют, танцуют вообще непонятно как. И это считается круто, ребенок сирота сделал тело
там
движение.
Там есть жизнь прямо мамонтенка,
как бы снисходительное
отношение.
А жизнь снисходительно не будет. Она скажет: Вася, если ты не умеешь вот это, иди он туда за борт. И поэтому я для себя, вот лично, наверное, мне это помогло в жизни потом справиться, что я ходил. Да, там, конечно, труд, там смотришь на своего руководителя, то есть научаешься взаимодействовать. А большинство же детей сидят в детском доме и ждут, когда придут добровольцы, потискают, дадут айфон. Но ведь коммуникация и универсальные знания – это труд, еще раз труд и какое-то достижение, да, там, например, футбол. Ты уже становишься, я стал членом сборной Владимирской области по футболу, будучи воспитанником детского дома. Почему? Потому что я целыми днями играл в футбол, хотя плохо учился.
Вот многие вообще не учились. Конкретную историю,
не,
да?
Не учились, значит, в футбол не играли, вышли и ни того не умеют. Нет, я хотя бы ногами могу там, ну и так далее.
Пример.
То есть ребенок должен выйти с каким-то конкретным знанием. Например, он должен научиться там что-то вырезать. Да, и так далее. То есть научиться трудиться, работать в коллективе, достигать результата, целеполагания и так далее. У нас с этим большая трудность.
Я вот заинтригован конкретной историей.
Да, конкретная история про спорт и то, что Саша сказал, играть в футбол, командная игра. Вот как раз из Новопетровской школы-интерната ребята, один из мальчишек очень хорошо играет в футбол, и для него это защита. Он говорит: я спортсмен, поэтому я не могу с вами покурить. Я спортсмен, я не могу с вами выпить. Вот и это очень такая обстоятельная отговорка
такое.
От того, что вот в компании у него пьют, а он там может быть не популярен, потому что он не выпивает. Он говорит: я бы и рад, но вот спорт мне не дает, я спортсмен, все. То есть спорт накладывает некие обязательства.
А если бы он еще был боксером, он вообще бы ничего не объяснял.
Поэтому вот спорт для него защита,
и
он очень умело.
Поэтому Господь помиловал его друзей и не сделал его боксером. Может быть, конечно, наивный вопрос, может быть, он глупый, но много таких детей, в принципе, вообще таких ответственных людей?
Вы знаете, это все опять же зависит от тех старших людей, которые с ними работают, мне кажется. Потому что любого ребенка, то есть крест на ребенке, опять же, когда первый раз встречаешься с некоторыми директорами или какими-то педагогами, они говорят: ну, у них у всех, если мы говорим про коррекционные школы, диагноз — умственная отсталость. Ты начинаешь общаться с этим ребенком, ты начинаешь снимать видео, ты начинаешь с ним как-то входить в контакт, и ты видишь, что это не умственная, органическая отсталость. Это скорее задержка психического развития. И это социальный характер носит диагноз. Ему ставят диагноз по социальным показателям. Хотя органики, там есть, конечно, дети с органическими отклонениями, но больше это детей педагогически запущенных. И если с ними начинают работать с самого начала, то эти дети дают невероятные результаты, о чем говорит центр Ольги Тихомировой «Вверх», где приходишь и смотришь, на стенах висят дипломы о высшем образовании тех детей, которые учились в коррекционных школах-интернатах, которые учились даже в ПНИ, у которых был диагноз, и
ПНИ.
Тут психоневрологические интернаты. Угу. То есть это действительно более сложные дети с отклонениями развития. И ты видишь, что каким-то образом специалисты центра подвели этого ребенка, а потом уже и взрослого человека, к тому, чтобы он получил диплом. Может быть, не в 23 года, а в 30 или в 32. Но при этом что, какой он путь прошел, выпускаясь, если говорить про коррекционные школы-интернаты? Дети, заканчивая их, получают некий сертификат о том, что они вот 9 классов закончили. Но это не документ. Они сдают единственный предмет труд. Дальше они идут в ряд специализированных училищ, которые подразумевают 2, 3, 4 профессии, как бы 100 в перечне по законодательству. Но если мы говорим про Московскую область или про регионы, их меньше. Какое училище есть, то ты идешь. Дальше
какие-то
этот ребенок.
Профессии?
Это штукатур-маляр, это швея, повар. Это озеленитель. Нет, повар нет.
Повар им не есть.
С коррекционными школами,
есть,
Саш,
есть.
Послушай,
сейчас
им
уже...
не дают острые предметы.
Нет. Сейчас уже повар дают, смягчили, но дело не в этом. Я хочу сейчас немножко сместить акцент. Угу. Дело в том, что главное, вот на мой взгляд, в этой вообще всей теме, там, учиться, или все правильно говоришь, вопрос в том, что дети должны не бояться жить. Вне зависимости, детдомовский он там, коррекционный и так далее, повар там, еще что-то. Проблема заключается в том, что дети боятся жить. И вот здесь как раз вопрос, с которым я всегда возвращаюсь. Надо стараться, чтобы с детьми работали не только волонтеры, которые там по КСО, там бизнес, еще что-то, чтобы были верующие люди туда приходили. Потому что вот я из опыта Петрозаводска наблюдал эту историю, когда рядом с коррекционным интернатом, где плохо говорящие дети, мы построили храм. И я видел эту систему взаимоотношения. Когда приход начинает помогать детям, дети начинают помогать приходу, и завязываются отношения. Потому что само учреждение сначала сопротивлялось, не хотело. Значит, писали кляуз заявки там, и так далее. Потом, когда дети начали уже, они стали меняться там. Вот это, на мой взгляд, самое главное – привести детей к Богу. Потому
а
что
все
остальное... Ну, во-первых, все сотрудники там покрестились, стали прихожанами этого храма. Директор первая ходила с хоругвиями, хотя до этого говорил, ничего не надо, начала там ходить в храм посещать. Потому что вот это весь массив... Образование, там, еще что-то, не главное. Схлопывание ребенка, так скажем, его самоуничтожение, так скажем, в дальнейшем, даже с образованием, происходит в районе 30 лет. Когда вроде все получено, но нет вот этого самого главного стержня, духовной составляющей, и умение начать строить отношения с семьей, искать семью и так далее, и так далее. Потому что, если брать там по психологии этот момент, вот мы недавно опять же разговаривали, есть такая психолог Щербакова Анна, она как раз и говорит о том, что вроде да, вроде он образование получил, вроде он там поваром стал, но вдруг раз в 30 лет он хлоп, и начинает пить и пропадать. Почему? Да потому что вот этой вот духовной составляющей жить, не бояться жить, верить, что ты не один, что Господь тебя не оставляет, что рядом есть другие такие же люди и так далее, это самое главное. Потому что все остальное дать можно. Можно дать научиться жить самостоятельно, бытовые комнаты и так далее. Но если вот этого стержня не будет... Как у меня это, например, в жизни произошло, почему я в 33 года пошел и начал строить церковь? Потому что понял, что все остальное не важно. Потому что важно, что как у тебя, внутри тебя происходит работа с самим собой. Насколько ты себя чувствуешь с точки зрения взаимодействия себя с обществом, взаимодействия себя со своим прошлым и так далее. Потому что все остальное, и правда, вот Лена говорила, я в 37 лет получил высшее образование, но в 39 лет женился. То есть до этого времени это постоянно какие-то поиски. А если этот поиск не состоялся? Да, ты получил образование. Да, тебя там вытянули, как это часто бывает. Может, не надо вытягивать. Но когда ты не ощущаешь что всю полноту жизни, не умеешь радоваться жизни, с этим образованием ты можешь просто-напросто пойти, вот как и дети иногда делают, и совершить суицид. Очень высокий процент суицидов у детей относительно того, что я не хочу жить, я не знаю, как жить. И это незнание приводит к тому, что ребенок просто не хочет жить. Это же страшно. 30 лет, хоп, все. Ни гражданина, ни детей, ни семьи.
Александр Гизалов, эксперт по социальному сиротству, публицист, общественный деятель. Елена Любовина, заместитель директора благотворительного фонда «Абсолют Помощь», приемная мама, сегодня в гостях в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». И во второй части программы мы поговорим о том, что же конкретно меняется после 1 сентября с вступлением в действие закона о закрытии, ликвидации детских домов.
Закон Александра Гизалова.
Закон Александра Гизалова.
Там был
Дима Яковлева,
да, закон Александра Гизалова.
Через минуту вернемся.
Светлый вечер. На радио «Вера».